Аркадия Верченко. Подмостки. Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз. Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые и сами не понимающие, что они делают. Понять их надо, а ненавидеть. Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал: «Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность. У благородного человека сердце разрывается от этого». Героиня, полулёжа на кушетке, грустно возражала: «Господа, воздух так чист, а птички так звонко поют, в небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек. Зачем спорить?» Обличающий человек закрыл лицо руками и сквозь рыдание простонал: «Боже мой! Боже мой! Как тяжело жить!» Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил: «Боже мой! Ирина!» – прошептал он, обращаясь к героине. «У этого человека большая душа!» На моих глазах выступили слезы. Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и с грустной героине, и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе. И я пошел к ним в первом же антракте. Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмостков. «Можно пройти в уборную Эрастова?»
«А, вы не сапожник?»
«Лично я не могу об этом судить», — нерешительно ответил я, хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы «пожалуйста». Я шагнул дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим. «Ваш поклонник», — отрекомендовался я, — «пришел познакомиться лично». Он был растроган. «Очень рад, садитесь». «Спасибо», — сказал я, оглядывая уборную. «Как интересна жизнь артиста, не правда ли? Все вы такие душевные, ласковые, талантливые». Эрастов снисходительно усмехнулся. «Ну уж и талантливые. Далеко не все талантливы». «Не скромничайте», — возразил я, садясь. «Конечно, разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру, ни малейший?» «Какой старый башмак?» — вздрогнул я. «Фиалкин Грохотов, тот, который так подло играл роль героя. Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?» Эрастов сплеснул руками. «Дитя, вы ничего не знаете! Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на 40 тысяч». Я был ошеломлен. «Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы! Это... милая, симпатичная, лучезарская!» «Героиня? Да ей-то что! Она сама живет суфлером, только потому что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет 12, но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб. Я в этом уверен». Впрочем, она не прочь продать девчонку-комику Зубчаткину, только потому что у того есть некоторые связи в Эном театре, куда она мечтает пробраться.
Неужели она такая?
Да, знаете, готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей 10 рублей, побежит! Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает.
Смотрите-ка, комическая старуха, а какая благородная брезгливость, изумился я.
Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах. Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл, его и уволили среди сезона.
Вы меня извините, сейчас мой выход минут на 5, если хотите, подождите. Я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас.
Он ушел. Я остался один. Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин Грохотов, весело что-то насвистывая.
«Васьки нет?» — спросил он благодушно.
«Нет», — ответил я, вежливо раскланиваясь. «Очень рад с вами познакомиться. Вы прекрасно играли». Лицо его сделалось грустным. «Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим Эрастовым. Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего».
«Неужели он такой?» — удивился я.
«Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечная история с несовершеннолетними гимназистками. Это подозрительная счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах. Вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не спросил?
Нет. А что?
Попросит. Больше 10 рублей не одолжайте. Все равно не отдаст. Я вам скажу, он да Лучезарская. В двери послышался стук.
Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. «Ах, извините, очень рада познакомиться».
«Ну что, голуба?» — приветливо сказал Фиалкин Грохотов, смотря на нее. «Что он там?»
«Ужас, что такое?» — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки вверх. «Это такой кошмар! Все время путает слова. Перепрыгивает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась». «Бедная вы моя!»
Ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин Грохотов. «Каково вам-то?»
«Мне-то ничего. У меня сегодня с ним почти нет игры. А вот вы, я думаю, вам с вашей школы, с игрой, с сердцем и нервами после большой столичной сцены тяжело. О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый? Идите!»
Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:
«Что вам говорил сейчас этот кретин?»
«Он? Кое-что. Светский разговор».
«Это страшный сплетник и лгун. Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего в пиджака Эрастова».
«Неужели?» – испугался я.
«Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму».
«Неужели? За что?»
«Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним – чистое мучение. Когда он, да, это горилла Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным». Все провалит.
Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?
Очень просто. Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастьем с этой распутницей Каширской Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным». Она грустно улыбнулась и вздохнула. «Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото. Меня оно ужасает еще больше, но что делать? Я слишком люблю сцену». В уборную влетел Эрастов и, скрежеща с зубами, сказал: «Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил?» «Я это и раньше говорила», – пожала плечами Лучезарская. «Это роль главная в пьесе, и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем, вы ведь знаете режиссера!» Следующий акт я опять смотрел. Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина Грохотова: «Я не могу понять того чувства, которое овладевает мной в вашем присутствии. Сердце ширится, растет. Что это такое, Кайсаров?» «Милое, чудное, я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватило мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным, с последним словом на устах: люблю». Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и растроганный вытер глаза.
«Чего вы толкаетесь?» – грубо проворчал я. «Болтаю тут руками, сами не знают чего!»